Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В последнее время многие западные эксперты и издания, например, американское Wall Street Journal, указывают на заметный рост разногласий между Москвой и Тегераном. С 4 ноября Иран должен подвергнуться экономической изоляции и попасть под жесточайшие санкции, вводимые США. На этом фоне Россия наращивает добычу углеводородного сырья, что ведет к еще большему падению цен на него, и переманивает покупателей иранской нефти, таких как Италия или Греция. Как полагает Wall Street Journal, Иран должен негодовать в связи с недостойным поведением России, своего союзника. Причем недовольство иранских руководителей, по информации издания, связано не только с конкуренцией с Москвой на нефтяном рынке, вместо якобы ожидавшейся поддержки Кремля в этой сфере. Российские войска в Сирии отказываются прикрывать иранские объекты от авиаударов со стороны Израиля, как вновь показали недавние события, связанные с уничтожением по ошибке силами ПВО Башара Асада российского Ил-20. При этом объемы взаимной российско-израильской торговли в прошлом году увеличились почти на четверть. Кроме того, Wall Street Journal напоминает, что Россия в 2017 году договорилась с Саудовской Аравией, еще одним злейшим врагом Ирана, о продаже ей ЗРК С-400, превосходящих более старые системы С-300, поставленные Тегерану. Так действительно ли противоречия между Москвой и Тегераном на сегодняшний день так сильны? И способны ли они пошатнуть сложившийся за последние годы российско-иранский военно-политический альянс, покоящийся на двух мощных факторах – необходимости совместно поддерживать жизнеспособность режима Башара Асада в Сирии и разделяемым руководством обеих государств откровенном желании везде и всеми силами противостоять Соединенным Штатам? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед Михаил Магид.
В насколько плачевном состоянии на сегодняшний день оказалась иранская нефтедобывающая индустрия?
В плохом состоянии, и это началось не сегодня. Это результат длительных американских санкций, потому что у иранцев все плохо с технологиями. И у них очень затратное производство нефти, у них себестоимость нефти примерно в 2 раза больше, чем в России. И именно они пошли на ядерную сделку, потому что они рассчитывали на западные инвестиции в свою экономику, на новые технологии, которые позволят им развивать главную для них экспортную отрасль – нефтяную. И отмена ядерной сделки наносит по их экономике страшный удар, в том числе по этой причине. Когда сделка была заключена, они смогли, используя имеющиеся мощности и технологии, нарастить примерно в 2 раза экспорт нефти, но на большее они не способны оказались. Это для них очень тяжелый удар.
4 ноября, когда американские, вот именно нефтяные санкции, назовем их условно так, вступят в силу, что наступит полный коллапс?
Нет, полного коллапса не будет, потому что Иран научился выживать в условиях санкций. Они смогут продолжать экспортировать часть своей нефти, но экспорт нефти упадет в 2 раза, потому что ряд стран отказываются от того, чтобы покупать иранскую нефть, опасаясь санкций американских. И чем дальше, тем больше у Ирана будут нарастать различные экономические проблемы. А с учетом того, что в Иране высокая внутренняя политическая турбулентность и массовые протесты против режима постоянно происходят, в том числе по социально-экономическим причинам. Я не уверен, что Иран сумеет этот удар пережить. Однако это не значит, что иранский режим падет сразу же после того, как будут введены эти санкции. Он может еще существовать определенное время и достаточно долго, но находясь в тяжелом состоянии.
Россия и Иран в этой ситуации действительно ли оказались непримиримыми конкурентами на рынке, ну, например, сбыта своих углеводородов? И Москва переманивает и переманила уже у Тегерана его покупателей.
Несколько месяцев назад уже велись переговоры между администрацией Трампа и Саудовской Аравии о том, что именно саудовцы займут ту долю нефтяного рынка. Это примерно 1,5–2 миллиона баррелей нефти в день, которые Иран потеряет. И переговоры эти были довольно успешными. Поэтому дело не выглядит так, что Россия получит весь тот нефтяной рынок, который Иран оставит. Скорее всего, этот рынок будет разделен между саудовцами, Россией, может быть, еще какими-то странами ОПЕК. Все-таки Иран и Россию многое связывает, хотя охлаждение между Ираном и Россией действительно есть.
Тогда давайте перечислим эти моменты один за другим.
В Сирии режим Асада очень неустойчив. Алавитская семья Асада, которая диктаторскими методами управляет Сирией, не популярна в этой стране. Она популярна только среди алавитов и христианского и суннитского населения Дамаска и еще некоторых районах. Этот режим может держаться у власти только благодаря присутствию иностранных войск. Но мы можем это назвать оккупацией, можем это назвать мягко присутствием, но сути это не меняет. 60-65% территории Сирии, которые контролирует Асад, они на самом деле разделены на зоны влияния между Россией и Ираном. И без этих сил Асаду сложно будет удержать власть с учетом огромной ненависти, которая существует к нему среди суннитского населения Сирии. Это все является причиной того, что Россия и Иран будут по-прежнему какое-то время, может быть, очень долго, сохранять свое военное присутствие, чтобы поддержать режим Асада. И это значит, что Россия и Иран остаются пока что в Сирии союзниками. И, наконец, есть еще один важный фактор. В Кремле считают, что Иран – это такая палка, которая вставлена в колесо американской политики, что Иран очень сильно мешает Соединенным Штатам. Это, наверное, действительно так и есть. И поэтому в России думают, что, поддерживая Иран, можно влиять на позицию Соединенных Штатов. И Иран является с этой точки зрения очень важным инструментом российской внешней политики. И поэтому я бы не стал говорить преждевременно о каком-то разрыве российско-иранских отношений. Хотя охлаждение, безусловно, есть. И охлаждение вызвано не только нефтяными сделками.
Нефтяной рынок – это не единственная сфера, где Москва и Тегеран соперничают все-таки друг с другом. Потому что Россия ведь успешно торгует с врагами Ирана оружием.
Да, действительно ведутся переговоры об оружейных сделках между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, есть большой рынок, не связанный с вооружением, но тем не менее существует большая торговля, большие объемы торговли между Россией и Израилем. Существует соглашение между россиянами и израильтянами по Сирии. Когда израильские самолеты совершают налеты на иранские объекты в Сирии, а делают они это очень часто, они это делают регулярно. В этих условиях российские системы ПВО отказываются стрелять по израильским самолетам. И эта позиция России очень сильно раздражает Иран. Иранцы говорят, какие же вы союзники, если вы нас не защищаете от израильских налетов. Зачем тогда здесь ваши системы ПВО развернуты?
Ну, что касается прикрытия гипотетического иранских объектов и военнослужащих в Сирии от авиаударов со стороны Израиля, сейчас же после гибели Л-20 все может измениться.
Россия не готова, в принципе, вступать в вооруженный конфликт с кем-то, кто сильнее Украины. Вооруженное противостояние с Израилем, который обладает мощнейшими ВВС на Ближнем Востоке, самой мощной армией на Ближнем Востоке, имеющей такие вооружения, которых и у России-то нет, было бы для России настолько опасно, что вряд ли Россия на это пойдет. Россия может поставить в Сирии ракетные системы, вот С-300, об этом сейчас ведутся переговоры. Вероятно, это и будет тот ответ, который Кремль даст вот на израильские налеты. Но я не думаю, что Россия готова к прямому вооруженному противостоянию с Израилем. Причина этого очень простая. Такое противостояние может обернуться просто для российской армии, ну, грубо говоря, очередной Цусимой. Никто не будет так рисковать. Всякий раз, когда возникала угроза вооруженного противостояния России с кем-либо, кто сильнее Украины, то Россия не шла на военную конфронтацию. Когда Турция сбила российский самолет, причем в отличие от того, что произошло сейчас, это была сознательная атака Турции, Россия ответила запретом на импорт помидоров и другими экономическими санкциями. Когда американцы в феврале этого года сожгли огромную колонну асадовских сил, где находилось от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников, Россия даже не признала сам факт их нахождения в Сирии. И когда недавно Эрдоган ввел бронетанковые соединения в Идлиб, и сказал, что он не допустит там операции, Россия тоже отступила. Ну и слава богу, что они не хотят воевать с сильными противниками.
Напомню, что я беседовал с политологом-востоковедом Михаилом Магидом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Молодая симпатичная русская девушка, которая живет в крупной западной стране или часто ездит туда, постепенно обзаводится за границей высокими связями, которые использует для своей основной деятельности – работы на российские власти. Примерно таков был карьерный путь Марии Бутиной, ныне находящейся под арестом в Соединенных Штатах по обвинению в шпионаже. Немецкая газета «Бильд» сравнивает с Бутиной другую россиянку, Александру Конкину, чьим связям с Германией издание посвятило обширную публикацию. Карьера Александры Конкиной выглядит так. В 2017 году она окончила Московский университет, где защитила магистерскую диссертацию на тему «Основные стратегии формирования имиджа России в Германии» по материалам «Russia Today» и «Russia Beyond the Headlines». Затем полгода находилась в Германии на стажировке в рамках финансируемой немецкой стороной международной программы парламентских стипендий. Некоторое время сотрудничала с представительством российского телеканала RT в Германии. Потом перешла в другой государственной российской СМИ, немецкоязычную версию портала «Спутник», где вскоре и заняла должность старшего редактора. Как отмечает Bild, не так давно контрразведка ФРГ внесла и RT Deutsch, и «Спутник Deutschland» в число СМИ, распространяющих, цитата, «искаженные или неподтвержденные фактами интерпретации событий с целью дискредитации политической работы федерального правительства». По мнению журналиста и политолога Александра Морозова, работавшего до недавнего времени в Рурском университете в Бохуме в Германии, сравнение Александры Конкины и ее деятельности с Марией Бутиной неправомерно, но при этом обе они олицетворяют собой новое явление, с которым в отношениях с Россией пришлось в последние годы столкнуться с Западу.
Александра Конкина, в чем-то ее карьеру сравнивают с карьерой Марии Бутиной в США, которая сейчас находится под арестом. Вам это сравнение кажется адекватным, или все-таки газета «Бильд» немножко перехлестывает, потому что Конкина ничего не скрывает, она работает официально в российском государственном СМИ, никакого вроде закулисья не просматривается шпионского.
Да, это сравнение, конечно, некорректное, потому что, если говорить про Бутину, то она действовала в США, так сказать, неформально, то есть это действительно такой незарегистрированный лоббизм политический. Ну, если даже в мягкой характеристике брать, если не предполагать худшего. Но когда мы говорим о Конкиной, то здесь совершенно другая история. Она действительно, она сотрудник Российского государственного информационного агентства, назначена руководителем Карпункта. И в этом смысле слова к ней претензии очень маленькие, а претензия скорее, или во всяком случае, если не претензия, то проблема, которую ставили Бильд в своей публикации, заключена в том, а как быть с такими людьми, потому что оказывается, что германская система образования сама готовит в дальнейшем кремлевских пропагандистов. Ну, это парадокс некоторый, да.
А с чем это связано, такая ситуация? Германия как бы не успела привыкнуть к новым условиям, которые возникли в последние годы, когда нужно очень осторожно, к сожалению, наверное, подходить к тому, с кем ты налаживаешь контакты, когда речь идет о России, о каких-то российских представителях, когда нужно очень быть настороже в этом плане. Или там есть просто какая-то намеренная политическая воля к тому, чтобы оставаться вот открытым со всеми возможными последствиями?
Это сложная проблема, потому что Германия и германская образовательная система в течение всего постсоветского 25-летия была открыта, и немцы вложили большие средства, собственно говоря, немецкий избиратель это оплатил, непрерывную подготовку и переподготовку молодых российских и немолодых, не только гуманитариев, но и чиновников на базе немецких университетов. Все партийные фонды Германии, то есть и фонд Эберта, и Роза Люксембург, и Наумана, и Аденауэра, и так далее, они все имели программы подобного рода. Поэтому сейчас, когда мы смотрим на ситуацию после 2014 года, то, конечно, оказывается, что очень многие кремлевские профессиональные патриоты имеют за спиной либо стажировки в США, либо стажировки в Германии, либо через партийные фонды, либо через другие организации, либо, как Конкина, уже сейчас через стипендиальную программу Бундестага. И в этом смысле слова здесь трудно что-то, так сказать, возразить, потому что Германия так действует и в отношении многих других стран, открыто предоставляя свои образовательные возможности. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что в отличие от США, у которой сейчас есть достаточно жестко сформулированный список токсичных руководителей кремлевских пропагандистских структур, в Европе этого нет, и этого нет у Германии. И поэтому совершенно непонятно, на каком основании Германия может проводить какого-то рода сегрегацию в отношении студентов, подающих на различные гранты. Кто-то из них, а может быть даже и многие сегодня, готовятся в дальнейшем, причем совершенно сознательно они едут в Германию или в США, зная заранее, что они будут продолжать свою карьеру в дальнейшем в каких-то активных кремлевских структурах, пропагандистских, медийных. Они готовятся, они едут на эти стажировки, зная, что они будут вести затем информационную борьбу против Запада. Но в Европе этому совершенно никаким образом пока невозможно противостоять, пока нет какого-то евросоюзовского целиком решения, на которое можно опираться. Вот это второй важный момент. И третий момент существенный. Мы его видим на примере действий в отношении диалога цивилизации Владимира Якунина. В каких-то случаях видно, что Германия считает, что лучше, чтобы перед глазами и на глазах, как бы и под контролем находилась какая-то структура, вполне легально регистрируемая и действующая, таким образом, чтобы, с одной стороны, это присутствие имелось, а с другой стороны, чтобы можно было все время контролировать и проводить различия между обычной гуманитарной деятельностью, вполне допустимой, и политическим лоббизмом. Это непростая ситуация, потому что различить в некоторых случаях, как в частности с диалогом цивилизации сейчас, где обычный круглый стол с участием директора Эрмитажа или обычный круглый стол на тему проблем миграции, и где здесь же, так сказать, в кулуарах идет работа с представителями европейского истеблишмента или гуманитарного сообщества, которые, в общем, в какой-то форме политически ангажируются в пользу Кремля. Это довольно сложная вещь.
А если говорить о другом аспекте этой проблемы, вот Бильд очень упрекает в своей публикации немецкого посла фон Фрича, посла в Москве, в том, что он сфотографировался рядом с Конкиной, там в компании смешанной русско-немецкой во время одного из мероприятий, проводимых посольством. То есть этот упрек, на ваш взгляд, обоснован? На дипломатическом уровне как бы Германии и европейским странам в целом следует проводить уже некие различия и смотреть, что называется, кого зовешь и с кем рядом стоишь на официальном приеме, или это тоже надуманный несколько упрек?
Нет, понятно, что посол или сотрудник посольства, или МИДовский работник любой страны, который участвует в культурно-гуманитарных контактах, в обменах, в различных программах типа Фулбрайтовской или там программ с партийными фондами обмена, он не может, конечно, сам делать никакого различия, потому что вот список, все эти люди абсолютно равны. Другое дело, что Бильд просто ставит проблему. Как бы это довольно важная публикация. Не в том смысле, что она предъявляет претензии послу, а в том смысле, что она обостряет проблему. А что делать дальше с проникновением заведомо токсичных молодых людей, которые целенаправленно готовятся работать против тех стран, в которых они проходят стажировки? Что с этим делать? Что делать с этой токсичностью? Как от нее дистанцироваться? Здесь пока нет ответа, здесь только постановка проблемы. Но проблема эта существует, безусловно, потому что посол ответил, что ну что ж тут сделаешь, как бы, но при этом понятно, что вопрос будет стоять, будут внимательнее относиться. Во всяком случае, я не сомневаюсь в том, что эта публикация и подобные ей, они приведут к тому, что при отборе, при рассмотрении присылаемых заявок будут внимательнее смотреть на CV кандидатов, на их работы, дипломные работы, какие-то публичные выступления, чтобы все-таки какую-то вести разумную селекцию. Потому что стажировки, конечно, должны в первую очередь предоставляться тем, кто является, пусть и молодыми, но сторонниками политики деэскалации в отношениях между Россией и Европой, а не теми, кто собирается работать на, так сказать, информационную войну, на конфликт, на пропаганду русского мира за пределами России и так далее, и так далее.
Я как раз в этой связи хотел спросить, вот эти примеры, пусть и очень разные, Бутина, Конкина и другие такого рода молодые люди. Это свидетельствует о том, что в путинской России подросло некое идеологически заряженное поколение, да, потому что ведь стажировки разного рода, обучающие программы западные, но они изначально задумывались как инструмент сближения России и Запада, и чего скрывать, в каком-то смысле инфильтрации западных ценностей в Россию тоже. А происходит совершенно наоборот. С чем это связано, по-вашему?
Я знаю, что эта проблема очень подробно и глубоко обсуждается внутри самих гражданских организаций немецких, которые вообще занимаются много лет, еще с 90-х годов и до сегодняшнего дня, вот этим культурным гуманитарным обменом. Их руководители хорошо понимают, что многие из тех, кто у них проходил стажировки, сегодня оказались, так сказать, на переднем крае в «Комсомольской правде», в тех медиа, которые принадлежат Ковальчукам, в этих структурах государственного телевидения, которые теперь после 2014 года порождают потоком пропагандистскую картину по всем внешнеполитическим вопросам. Они себя отдают в этом отчет, они знают эту проблему. Эта проблема очень сложная, потому что, с одной стороны, те, кто занимается культурным и гуманитарным обменом, не могут разорвать со своей стороны эти отношения. Им приходится, так сказать, выбирать какую-то стратегию селекции. То есть это очень непростая задача, потому что тут мы невольно возвращаемся мыслями уже к временам холодной войны, хотя ситуация несравнима, но в каких-то аспектах сравнима. И вопрос вот этого обмена, и кто должен ездить туда и сюда, и как принимать студентов, и каких, и какой контроль должен быть за этим, это все огромные-огромные по нынешним временам проблемы. Потому что все-таки за 20 лет постсоветского периода Европа, европейские страны привыкли к тому, что Россия, в общем, поставляет в Европу на обучение обычных молодых людей, которые действительно в значительной части принимают либерально-демократические ценности, ценят свободу и достоинство человека, они хотят продолжения своей научной карьеры не в условиях какой-то изоляции в России, скажем, а в глобальном мире, независимо от того, останутся они в Европе или вернутся в Россию работать, но они делаются людьми открытого мира. Ну, к этому все привыкли, но сегодня, после 2014 года, ситуация радикально изменилась, и у нее нет хорошей перспективы выхода. Я думаю, что потихоньку будет, конечно, как это ни печально сознавать, но Европа будет создавать европейские структуры эти, они будут все больше и больше создавать фильтров для того, чтобы отрезать такое некачественное проникновение. И я думаю, что в этом смысле будут усиливаться там экспертные какие-то советы вокруг этих организаций, будут внимательнее смотреть на документы. Ну вот только такой возможен вариант. Но я не могу себе представить, чтобы какая-либо европейская страна приняла какой-то публичный документ, сегрегирующий на политических основаниях кого-то. Это, конечно, противоречило бы самой идее демократии и самому устройству Евросоюза.
Это было мнение европейского журналиста и политолога Александра Морозова. С ним беседовал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Босния и Герцеговина – одна из беднейших стран Европы, которая до сих пор не смогла выбраться из кризиса, начавшегося из-за вооруженного конфликта 90-х годов. В последние месяцы сюда чередой едут официальные представители России. Что может интересовать российских гостей в государстве, которое кремлевская пропаганда обычно называет «несостоявшимся»? Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
В Западной России осталось не так много стран, где попавших под санкции представителей российского руководства встречают хлебом с солью, где перекрывают на несколько часов дороги для их комфорта и где, к тому же, можно вдоволь критиковать партнеров из США и Евросоюза и получать награды за особые заслуги. Удобнее всего это делать в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. В последние месяцы российские высокопоставленные представители пользовались местным гостеприимством особенно часто. 21 сентября после многолетнего перерыва здесь побывал министр иностранных дел Сергей Лавров. За несколько дней до него приезжал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Весной здесь впервые гостила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в январе Кремль командировал на Балканы юго-осетинского президента Анатолия Бибилова, который вступил в перепалку с боснийскими властями по поводу статуса своего визита и назвал Южную Осетию и Республику Сербскую близнецами с одинаковым взглядом на мир. У российских властей оказалось два свежих повода для активизации контактов. Это столетие гибели последнего российского императора Николая II, в честь которого в Банялуке начали строительство большого русско-сербского храма, а также предвыборная кампания, которая здесь обычно проходит в напряженной послевоенной атмосфере. Всеобщее голосование в Боснии-Герцеговине запланировано на 7 октября. Симпатии Москвы по многим признакам на стороне президента Республики Сербской Милорада Додика, противника расширения НАТО и единственного высокопоставленного политика на Балканах, открыто поддержавшего аннексию Крыма. В разгар кризиса в отношениях с западными странами Додика дважды принимал президент Владимир Путин. Перед боснийскими выборами 2014 года хозяин Кремля пожелал ему успеха на фоне очевидного снижения его популярности. На этот раз Милорад Додик претендует на одно из трех мест в президиуме Боснии и Герцеговины, в высшем исполнительном органе страны. И хотя сам он постоянно оспаривает боснийский суверенитет, прогнозируя крах единого государства, других высоких постов, на которые бы он мог претендовать, пожалуй, не осталось. В начале октября Додик снова собирается в Кремль. Политическую мощь Додика подкрепляют российские инвестиции. Россия входит в число основных инвесторов в боснийскую экономику, при этом трудно не заметить, что почти все вложения приходятся на энергетический сектор Республики Сербской. Недавно было подписано соглашение о строительстве в Зворнике завода по сжижению природного газа. Обсуждаются многомиллиардные проекты в гидроэнергетике. При этом основным для России остается проект «Зарубежнефти» по модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. В 2007 году через компанию «Нефтегазинкор» она выкупила за 119 миллионов евро неработающий нефтеперерабатывающий завод «Басанский Брод», а также завод по изготовлению моторных масел «Модрича» и сеть автозаправок компании «Петрол». Российские власти называют свои проекты успешными, между тем некоторые эксперты считают, что части визита российских политических и экономических делегаций лишь маскируют катастрофические результаты деятельности местных компаний, принадлежащих россиянам. По оценке Синиши Вукелича, редактора бизнес-портала «Капиталба», их убытки превышают 500 000 000 евро. Многие наблюдатели считают основной целью Москвы на Балканах блокирование расширения НАТО и ослабление евроинтеграции. Профессор факультета политических наук Сараевского университета Сиад Турчала говорит, что политика Москвы характеризуется противоречивыми взаимоисключающими сигналами.
С одной стороны, российские представители заявляют, что они уважают суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и что следует соблюдать Дейтонское соглашение. С другой стороны, в Москве фактически поддерживают политику и инициативы Милорада Додика, направленные на дезинтеграцию. Эти двусмысленные сигналы России касаются и нашего внешнеполитического курса, и стратегических целей, в особенности интеграции в НАТО. В Москве утверждают, что уважают внешнеполитический выбор своих партнеров, но при этом российские официальные лица говорят открыто нашим представителям о своем несогласии с расширением НАТО на Балканах.
Напомню, что над этим репортажем работала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобщенецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!